И два вопроса, которые были сохранены на сегодня, это следующие. Первый вопрос по проповеди и проповеди, которая прозвучала сегодня утром, это был такой вопрос, что говорилось о молитве очень много. Может ли молитва изменить как бы Божие предведение или Божие намерение? И два примера, которые были приведены этим человеком, это было... Пример, когда Иона проповедовал навинитянам, да? И Бог отодвинул свой суд. Кажется, что можно как бы сделать инфлюенс молитвою. Это первый пример. И второй пример, помните, когда Авраам, как бы, можно сказать, торговался с Богом насчет Лота. Говорил, как если там будут праведников, начиная со ста и потом аж до пяти праведника, или Бог уничтожит это место или нет. Так что вопрос такого, по такой теме. Можете осветить эту тему немножко больше, особенно во свете этих примеров. И это первый такой вопрос был. И второй вопрос, это был из нашей молодежи. Как лучше или как знать волю Божью? Как знать, что является воля Божия, как бы что нам делать или просто ожидать, что Он нам покажет? Такие вот вопросы.
Спасибо за вопросы. Я помню, на одном из наших экзаменов когда-то в университете, но у нас там система другая, образование была, чем в Америке. Вот, там мы выходили, тянули билеты, значит, и там в билете будет 4 или 5 вопросов, и мы садились и готовились, и потом отвечали. Вот, и у нас был такой грузин один, Бидзинашвили, он вытянул билет и так смотрит, смотрит. А профессор говорит, что говорит, вам вопросы не ясны? Он говорит, вопросы ясны, ответы не ясны. Так что вопросы ясны, а ответы, конечно, не знаю как. Конечно, вопрос... В отношении то, что говорилось в отношении молитвы, в отношении просьбы. Конечно, нам дана великая привилегия со стороны Бога, именно молитва. И Он дает нам. Не потому, что мы можем менять там, чьи-то судьбы, а потому, что Бог хочет вместе с нами совершать то дело, которое Он предначертал и спланировал раньше всего. Кстати, скажем, о ниневитянах. Бог посылает Иону и сказать им, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Иди, так им и скажи, погибнет. Хорошо, для чего это нужно? Но если она будет разрушена, значит, разрушена. Почему это вдруг Бог берет, не спускаясь со своего владычества, свое суверенное право и какому-то своему творению, ничтожному, вот, грешному, погибшему творению, и вдруг Бог говорит, вот, 40 дней еще будет. Поэтому здесь ясно понятно, что Иона был послан для какой цели, Иона хорошо знал, для чего Бог послал его. Помните, он сидел опечаленный, все, и он говорит, я знал, Господи, что ты Бог милующий, любящий. Прочитайте, там об этом написано все, я знал. Вот для какой цели Бог послал. Вот, да, Бог говорит. И вы можете найти и многие, скажем, и другие примеры, подобные этому. Ну, например, помните, как был такой Ахав, нечестивый царь в Израиле. И Бог послал пророка, и пророк сказал, что ожидает его, вот какое Божье определение он ему дает. И вдруг, потом он говорит этому же пророку, ты видишь, как смирился передо мной Ахав, я не наведу бедствия в его дни. Так что, как видите, в этом отношении, конечно, как раз то это и Бог и дает это средство, как и в первом случае, как и во втором случае, Он дает это средство для того, чтобы выполнить свои намерения, помиловать Ниневию, помиловать Ахава, именно путем предупреждения. Вот. Так точно, как и сейчас, скажем. И всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть Бог предупреждает и говоря о суде, вот, то есть слово о суде – это и есть также благая весть. Почему? Сейчас, правда, об этом не очень-то принято говорить. Сейчас евангелизационное собрание заключается в том, чтобы говорить о любви. Бог вас любит, Бог вас любит. Христос вас любит, Он имеет у вас чудесный план и тому подобное, да. Но если убрать из евангелизации, убрать вот эту весть о суде, о вечной погибели, тогда она теряет свой смысл. Ну, хорошо, любит, но это его дело, если он любит, а у меня нету к нему никаких претензий, то его проблема. Но когда Бог открывает человеку вот эти ужасы адской погибели, и человек тогда видит, что он уже летит в ад, летит на вечное мучение, вот, он офиет, что делать? И вдруг Господь говорит, вот он, Христос, веруй в Христа и получи спасение. Вот в этом случае в действительности люди тогда всем сердцем любят Господа. Почему? Потому что они летели в ад, а теперь они спасены. Так что в этом отношении именно это есть. Я помню еще в молодости, когда я был неженатый, вот, тоже на наших, вот, когда мы молодежи собирались, вот, рассуждали, не было, как скажем, сейчас, потому что в то время в церкви нельзя было собираться, мы собирались где-то по домам, вот, и некоторые вопросы. Я помню, значит, один такой рассказ был о том, что как вот один человек, верующий человек, и он решил там евангелизировать. И он поехал там однажды, пошел в одну деревню, вот, проповедовал все, потом в другую, потом там третью. А в одну деревню ему не хотелось, так далеко было ехать, и там была метель, и все, и он поленился, он не поехал. И все. И потом он рассказывает, что там, где он ездил, там везде, значит, стали верующие люди. А вот туда, куда он поленился, никто не уверовал. И мы, знаете, мы такие были энтузиасты, что вот видите, вот по нашей небрежности люди идут в погибель и тому подобное, мы должны, значит, взяться и все. Теперь я понимаю, что, ну представьте себе, что эти люди пристали на суд Божий, вот, и Господь им скажет, ну, знаете, я вас хотел спасти, но вот этот ленивый человек, он поленился, знаете, и он не поехал к вам. Ну, это же абсурд. Это не может быть. То есть, Бог использует и это средство. Вот. Еще одно хочу сказать в отношении этого. Ну, это больше касается воли Божьей. А в отношении изменения, скажем, есть другой пример о том, как один иудейский царь, я сейчас не помню, мне сейчас только эта мысль пришла, о том, когда он увидел и начал обновлять храм Иерусалимский, и вот он нашел, или вернее, левиты нашли закон там, который уже долгое время никто и не заглядывал, и никто и не читал его, и вдруг когда они его нашли, и его начали читать, и все, и он начал читать. И знаете, он загорелся таким, ну, желанием все обновить, духовное обновление для иудейского народа. И там в действительности, когда вы будете читать это слово, там вы увидите, что большие перемены произошли там в Иудее. В действительности люди обратились к Господу, все начали молиться, и все. А потом Господь говорит, это не поможет. Все. Я уже наметил, и это не состоится. Все равно то, что я наметил, то я сделаю. Так что, видите, есть и такие примеры, есть и такие примеры. Но, чтобы вы понимали, чтобы вы знали, что состояние молитвы Для человека возрожденного, как мы сегодня с братом говорили, это естественное состояние. Это все равно, что человек дышит. Это для него естественное состояние. Вот так и здесь. Помните, Давид, 62-й псалом, я приводил вам, 62-й псалом в русской Библии, 63-й в английской Библии. Вот, там он говорит: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я». Это естественно, потому что это самое прекрасное, самое ценное – это быть в общении с Господом. Заметьте, в другом псалме, это 24-й псалом в русской Библии, там говорится: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне во все дни жизни пребывать в доме Господнем и созерцать красоту Господню». Вот оно, видите, самое прекрасное желание – это желание души спасенного человека, это иметь общение с кем? Со своим Спасителем. Это естественно. Конечно, преграды будут в этом отношении, потому что мы во грешной плоти. Вот, и внутренняя борьба даже в самого совершенного человека, возрожденного, внутренняя борьба всегда была, есть и будет. Потому что через нашу греховную плоть дьявол имеет доступ к нам. Но Писание говорит, тот же Псалом, только уже 90-й, говорит о том, что не приключится к тебе злой, не приблизится к тебе, и помните, там падут возле тебя тысячи, одесную десятки тысяч, но к тебе не приблизится. То есть почему? Потому что мы в руке Божией, Дух Святой живет верующем человеке. Он им управляет, его разум просвещен, вот поэтому все его желания, все его стремление к нему. Это так вкратце, вот, не знаю, понятно или еще нужно приводить другие примеры о том, что молитва – это привилегия, это обязанность, и если мы этого не... И обязанность, и привилегия. Почему? Потому что написано: молитесь друг за друга. Тоже ж, помните, есть и так написано. Прежде прошу совершать молитвы, говорит Павел Тимофею. И там целый перечень за царей, за начальствующих, за всех людей. Вот так что и за это тоже есть. Хорошо. Теперь вопрос: воля Божья. Как знать волю Божью? Трудный вопрос, насущный вопрос. Вот. Но тем не менее, скажем, я не знаю, вот кто из вас прочитывал Библию несколько раз от начала и до конца. Вот. Вы можете найти много таких примеров или случаев, когда в действительности Божьи люди или дети Божьи вот говорили: ну что делать дальше, в смысле, какова воля вот, твоя, Божия. Почему? Потому что эти люди были движимы Духом Святым, и Господь им сразу говорил, что им нужно делать. Так вот, если говорить о грешных людях, первое, что я хотел бы сказать. В отношении грешного человека имеет ли Бог какое-то отношение к грешнику? Это первый вопрос. Что вы можете сказать? Имеет ли Бог какое-нибудь отношение к грешнику? Давайте возьмем Деяния апостолов, 17 глава. Посмотрим. Павел проповедует в Афинах на Марсовом поле, там вокруг него собрался весь ученый мир, философы тогда греческие, все, и Павел проповедует. С чего он начинает? Он начинает с Бога, единого Бога. Они должны понять этот вопрос о том, что все эти его, их ложные боги, там их были массы в Афинах, этих богов, что это все идолы мертвые, Бога есть только один Бог, сотворивший небо и землю, который произвел весь род человеческий от одной крови, чтобы они обитали по всей земле. Вот, давайте я прочитаю более, чтобы это было 26 стиха, это 17 глава Деяния святых апостолов. Смотрите, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Итак, это неверующие люди, грешники. Бог предназначил и их обитание, и им дал, где жить, то есть их по всему лицу земли. Так вот, дальше он предопределил также и времена, не только пределы их обитания, но и времена. И поэтому, если Господь дал предел какому-то государству, как бы он ни старался, что бы он ни делал, какие бы усилия ни прилагал, ничего не выйдет, с этого не получится, потому что Бог дал этот предел ему. И все. Так вот, дальше. Для чего это все Бог сделал? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо, Павел пишет, мы им живем, движемся и существуем. Мы. Кого он имеет в виду? Он один там. Его окружают эти философы. Поэтому весь мир, все им стоит, помните. И в том числе эти люди, которые так яростно выступают против Бога, чьей силой они это делают? Бог дает силу им, держит их. Потому что если бы Бог отступил, в смысле, если бы Бог отнял свою руку от них, они бы исчезли бы раз и навсегда. Поэтому все им стоит. Так что в этом отношении Бог имеет дело и по отношению к ним. То же самое. Хорошо, но в вопросе их дел написано, Бог попустил их ходить этими путями. Опять-таки, Бог попустил. И эти пути, которыми они ходят, чтобы вы знали, что ни один грешник, как бы он ни старался, он не может перейти ту черту и ту грань, если Бог не даст ему на это право. Помните, мы же говорили, 90-й псалом, не приключится тебе зло, язва не приблизится, вот как бы ни делай. Вспомните, когда сатана восстал против Иова, и ему каждый раз пришлось идти к Господу. Для чего? Для того, чтобы взять пермит или разрешение на то или на иное действие против Иова. Первый раз, потом второй раз. Все, и Бог ему сказал, вот это ты можешь сделать, а это не может. Конечно, нам это трудно уразуметь, как это может быть. Духовный мир, вот, и вдруг, значит, ну, Бог ему сказал, что вот до сих пор можешь, и он не может переступить эту линию. Я, например, не могу понять, как это может быть в духовном мире. Вот. Значит, недаром говорил Державин, ты всюду сущий и единый, ты все собой наполняешь. По всей видимости, Бог везде все собой наполняет, и поэтому он все держит под своим контролем. Хорошо. Какова воля Божия по отношению к грешному человеку? Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот оно все. Это воля Божия. Бог желает спасти грешника. Зло настолько велико, что охватило, что в действительности эти люди все ослеплены. Бог века сего ослепил умы и сердца этих людей. Но желание Божье настолько велико, что Бог откладывает свой суд, медлит с судом. Ну, например, читайте 2 Петра, я прочитаю второе послание Петра, 2 глава. Петр предупреждает верующих, 2 глава, 1 стих. «Были лже и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Да, велико зло, посмотрите. И тем не менее, Петр говорит, это уже второе послание я пишу вам, возлюбленные, вот в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, это третья глава, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа Иисуса Христа. Хорошо, дальше посмотрите, 9 стих. «Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вы видите, насколько желание Божье спасти грешного человека, что Бог откладывает излияние своего гнева, Он бы мог бы сразу это дело сделать, но Он этого не делает. Почему? Потому что, как тут мы читаем Петр, «но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот воля Божья. Хорошо. Без Христа грешник остается чуждым для Бога. Абсолютно чуждым. Более того, всякий грешник без Христа, он является врагом для Господа. Он не ищет Господа. Прочитайте 3 глава Римляна. Там идет характеристика людей, которые не знают Господа. То есть, человек без Христа – это мятежник. Он посторонний в Божьей вселенной. Безбожный мир, грешники, хотя их большинство, но знаете, что в Божьей вселенной это люди посторонние. Но Бог долготерпит их. Почему? Он желает их спасти. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. Евангелие Марка, 3 глава, 31-35 стихи. Евангелие Марка. Посмотрите, что говорит Христос. Знаете, в одном месте, там, в одном селении, Иисус Христос вошел в дом, и Он проповедовал. В доме было полно людей, все места были заняты, что нельзя было там протиснуться. И вот пришел Иисус Христос туда, и Ему передают, слушай, ты там это самое, там твоя матерь, и там твои братья и сестры стоят. Третья глава, можете посмотреть. С 31 стиха Марка, 3 глава. Хорошо. «И отвечал им, кто матерь моя и братья мои?» И вот он обозрел сидящих вокруг себя и говорит, «Вот матерь моя и братья мои». Вы представляете? Эти люди смотрят на него, что он такое говорит. Там же его матерь, и там же его братья, все. А он вдруг посмотрел и говорит, ну вот, вот, вот они, кто? Вот они, матерь, ибо, дальше говорит, кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Вот оно, кто родственники. Для того, чтобы войти в родство с Господом, для того, чтобы в действительности стать родственником и близким Господу, какой путь? Покайтесь, получите дар Святого Духа и будете исполнителями воли Его. кто будет исполнять волю Божию. Итак, мы дети Божии, и вдруг для нас воля Всевышнего – темный лес. И вы говорите, ну как нам научиться понимать и распознавать волю Божию? Когда я слышу такие вопросы, я хочу спросить, ну, как это может быть, что вдруг Бог требует исполнения своей воли для нас, а мы ее не знаем? Ну, как же можно требовать то, чего мы не понимаем и чего мы не знаем? Значит, что-то здесь не все в порядке. Не с Богом и не Его волей, а здесь что-то не все в порядке с нами, когда мы требуем дополнительного. Слушайте, Ефесянам 5 глава, 17 стих. Ефесянам 5 глава, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Интересно, правда? Хорошо. Кто не может познать волю Божию? Нерассудительный, так? А как в народе называют людей нерассудительными? Глупенький человек, да, так говорят. Глупые люди, да. Вот оно что. Оказывается, что по нашей глупости, или как тут немножко здесь выше сказано в этой главе, посему сказано, встань, спящий, и воскреси, и воскресни из мертвых, осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. То есть здесь Господь через Павла обращается к людям, которые должны понимать, что Он говорит. То есть для них это понятно. Проблема бывает иногда та проблема, что, скажем, с вами кто-то говорит или рассказывает, а вы не понимаете, что он хочет. Я рассказывал вам в этом пятницу, что в школе, где я учился, в 9 классе, 9, 10-11 класс, у нас пришла учительница русского языка с университета. В действительности, ее голова была набита знаниями, все. И она говорила нам, говорила, а мы ничего не понимали, что она хочет. Оценки были плохие, у всех плохие. Да, она очень грамотная, она все, но то, что она говорила, о, она говорила со своей колокольни, она забыла там, что ее уровень намного выше, чем наш. Мы ученики, она ученица, она знает, но она говорила именно с такой позиции, что как будто бы мы тоже, как и она. Я помню, это была для нас эта тортура, идти на урок русского языка. Вот. Мы ничего не понимали. Короче говоря, через полгода ее убрали, она ушла из школы. Вот, и к нам пришла другая учительница, наш бывший зауч, вот, в нашей школе, которая все боялись как огня. Она была очень строгая, серьезная. Мы думали, ну, с огня-то в полумя попали мы. Вот. Одна ушла, другая еще лучше. Но вы знаете, когда это начало с нами заниматься, вы знаете, через пару месяцев мы настолько полюбили эту литературу русскую, как она с нами 3 года занималась, вот, все эти произведения, все, в общем, для нас это было наслаждение. То есть, вы понимаете, она говорила, мы понимали, что она хочет. Так точно здесь, посмотрите, Господь говорит с этими людьми через Павла, они должны были понимать, что он хочет. Для них воля Божия должна быть бы ясна, что, в чем она проявляться должна. То есть нерассудительный. А люди говорят, о, а я не могу найти волю Божию. Но не может быть такого, чтобы Бог требовал от нас найти то, что невозможно найти. Что получается, когда грешник покаялся? Что получается? Как мы пели, новое все дал мне Господь. Утром, помните этот псалом? Новое, 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 все новое дал мне Господь. Более того, Он дал часть самого себя, то есть Духа Святого Своего. Нас погрузил. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Помните это. То есть Он дал нам Духа Святого. И Христос говорит, когда я уйду, я пошлю вам Духа Святого, который вас научит и наставит, помните, на отдельные истины, или как там сказано, не помните? Который наставит на всякую истину, Дух Святой наставляет. То есть абсолютно все и во всем вы уже не будете, как слепые котята, а вы люди просвещенные, посмотрите, как тут сказано, поэтому встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И Павел говорит, вы, братья, не во тьме, он говорит, вы же сыны света, а не сыны ночи. Воля Божия. И поэтому люди смеют обвинять Бога, потому что Он не открыл им, какую машину покупать? Почему Бог не открыл мне свою волю покупать мне этот дом или не покупать? А почему Он мне не открыл, чтобы я не женился на ней? Вот. Люди начинают обвинять Бога в этом отношении. Почему? Милыми, что значит быть исполнен Духом Святым? Ведь Дух Святой – это не просто какая-то медитация, а Дух Святой – это третья личность Божества, которая поселяется в грешном человеке, в бывшем. Но теперь он, этот человек, рожден свыше. И в нем, разве вы не знаете, смотрите, что говорит Павел, пишет Коринфянам, в первом послании, 6 глава, помню какой стих, там он пишет, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вот что оказывается, что значит быть исполненным Святым Духом. Эта третья личность Божества, она живет в вас, эта личность. И вы им живете, вы им движетесь, вы им существуете. А вы просите у Господа, встали на молитву и просите, Господи, Господи, крести, дай мне Духа Святого, дай и то, и то, все. Это же, нелогично. Потому что для всякого рожденного, спасенного человека Бог дает Духа Святого, и Он уже в вас есть, если вы спасены. Другие молятся, о, Господи, дай мне больше Тебя любить. Хорошо. А Писание что говорит? Ибо любовь Божья излила в сердца ваши чем? Духом Святым. А Он же в вас, этот Дух, живет уже. Я же вам Духа Святого дал, Он говорит. Что вам еще нужно? О, вы говорите о том, что дай нам больше, Господи, благодати. Дай больше. Как будто бы это какая-то порция, знаете, маловато наложил, еще чуть больше наложил. Дай больше благодати. А Господь говорит, довольно для тебя благодати моей, помните? То есть у каждого из нас Господь говорит, довольно для тебя благодати моей. А вы молитесь, дай благодати. Вы говорите, о, дай мне, Господи, сил, дай мне, Господи, сил. А Господь говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Так в чем дело тогда? То есть что нам даровано? Когда мы в действительности родились свыше, посмотрите, что говорит апостол Петр, что нам даровано. 2 Петра, 1 глава, Третий стих, посмотрите. «Как от божественной силы Его, дарованное нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». А вы говорите: «О, я не могу волю Его познать». А Петр говорит: «А оно вам дарованное, это познание уже, даровано все потребное». То есть то, что нужно для нашей жизни и благочестия, оно уже даровано. Хорошо. А то, что мы живем, скажем: «О, куда мне пойти на работу?» Это же жизнь, не так ли? И Господь говорит через педа: «Оно уже вам даровано, вот это распознание». Я помню, на одной из пастырских конференций МакАртур говорил, что он поехал там на посещение, и был в одном городе, и когда они ехали с пастырем один, и там были эти пивные заведения, как тут тоже есть полно в Лос-Анджелесе, там ликер или еще как они называются, где продают и все. И пастор говорит: «О, Марижа, о, говорит, это значит пивное, это, говорит, наш член церкви нашей, это его заведение». Он говорит: «Интересно, пивные заведения, и он владелец, член церкви этих пивных заведений. Ну, он хорошо жертвует очень». Ну, естественно, это же такой самый прибыльный бизнес — спиртное продавать. Видите, как и этот человек член церкви. Хорошо, как вы понимаете, даровано ли ему распознание, вот это все потребное для жизни и благочестия? Если бы он был рожден свыше и спасенный человек, он бы никогда бы не владел бы этими пивными заведениями. Почему? Потому что это не есть. Правда, говорит, что сам этот, когда МакАртур, я этому пастырю сказал соображения свои, и все, он говорит: «Ну, ты знаешь», он говорит так: «Ну, все равно кто-то их будет держать, эти пивные заведения. То уж лучше я буду держать, я буду церковь хоть жертвовать». Вот. Это совсем не то. И поэтому этот человек может сказать: «А почему, если это не есть Божья воля, почему мне Бог не открыл, что я не должен держать этих пивных заведений?» Бог не будет открывать. Бог хочет грешника вначале спасти, потом дать ему залог Духа Святого, и Дух Святой, он будет открывать: «Ты во свете, и ты поэтому, ты сразу увидишь и поймешь, что можно, чего нельзя, можно тебе держать или нельзя, это заведение». А Бог тебе не будет специально для тебя идти, видите ли, и указывать, что делать и что нельзя. Так что, как видите, в этом отношении все даровано. Хорошо, а как мне узнать, какой у меня дар? Правда? Интересно. Так вот, это очень легко узнать, какой у меня дар. Если вы, люди, имеете дар Духа Святого, начните жить жизнью исполненного Духа Святым. Живите этой жизнью, и вы увидите, какой у вас дар есть. Сразу. Бог откроет. Но люди не хотят это делать. Людям хотят что-то другое. Поэтому для того, чтобы узнать, пожалуйста, будьте послушны Духу Святому и живите именно жизнью человека, исполненного Святым Духом. И поэтому тогда не будет проблемы у вас стоять, вот, что... жениться или не жениться, или там еще какие-то там другие вопросы, вот, потому что Дух Святой будет открывать. Ну, например, посмотрите, пример. Когда Павла встретил, или он тогда еще был Савлом, когда его встретил Господь на пути в Дамаск, когда произошел вот этот у них обмен мнениями, Павел говорит: «Кто ты, Господи?» Вначале Господь говорит: Саул, Саул, что ты гонишь меня? Павел говорит: кто ты, Господи? И он говорит: я Иисус, которого ты гонишь. И Павел сразу говорит: хорошо, что ты повелишь мне делать? Иди в Дамаск, и тебе будет сказано все. Посмотрите, что в ответ? Павел что говорит? О, мне надо знать волю Божию, да, говорит Павел. А может, мне не надо туда идти? Что делает Павел? Павел говорит: я не стал советоваться с плотью и кровью. А что было для меня преимуществом, то я почел за ссор. Вы видите, вот это жизнь во свете Божьего требования, жизнь во свете Божьего слова. И тогда Бог будет тебе показывать, и Бог будет открывать тебе, что тебе делать, куда тебе идти. И тогда у тебя не будет стоять вопрос воли Божией. Вот и здесь там другие люди очень ноются. Они бездельники, ничего не делают. Все говорит: вот, я не знаю воли Божией. Если что, Бог хочет меня использовать. Пусть Он придет, скажет мне, что мне идти, или куда мне делать, или чем мне заниматься. Но Бог этого не будет делать. Бог хочет, чтобы я и ты были послушны Его Слову и жили в соответствии с Его Словом. Тогда Он может нас употреблять для служения себе. Или, например, теперь смотрите, другой человек, он говорит: я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Христос его призывает, а он говорит: о не, слушай, я должен пойти отца моего похоронить. Христос говорит: нет, если я призываю, ты должен идти, следуй за мною. Помните, как одного пророка Бог призывал? Он был богатый человек, у него было 12 пар волов, и они пахали поле, и пророк был при 12 паре, они пахали землю. И когда Илия шел, и он бросил на него свою мелочь, все, вот, Елисей сразу понял, что это его касается. Что делает Елисей? Плуг взял, порубил, тогда были деревянные плуги. Волы, которыми он пахал, тут же он их заколол, зарезал и созвал всех, и сделал пир. Все, он отрезал свой путь назад к тому, чем он занимался все это время. Назад хода нету. Теперь он должен исполнять волю Божию. Вот поэтому для этого человека никогда не было проблемы. Искание воли Божией. Бог его призвал, он оставил все, то есть полное послушание, полное повиновение Божьему Слову. Тогда не будет проблемы воли Божией искать. Так вот, поэтому он не побоялся. Посмотрите, еще один пример приведу. Вот, если вы хотите слушать. Посмотрите на Петра. Мы очень часто его критикуем, там, Петра, за что? Ну, например, когда Христос шел по воде, и когда Петр увидел, он говорит: о, Господи, если это ты, повели мне. Ну, как бы там ни было, он там тонул, и все, Христос его взял за руку, вытащил, но как они в лодку вошли? Христос взял его на руку, так и шагнул в лодку? Нет, они вместе зашли. Он держался за руку, и они зашли в лодку. Почему? Потому что он был со Христом. Они вошли. Посмотрите дальше. Когда он вместе рядом со Христом стоит, Христос спрашивает: за кого почитают меня люди? Петр отвечает: правильно. Христос ему говорит: это не ты такой умный, а это потому, что Отец мой Небесный тебе открыл. Да, правильно, а он открыл. Почему? Потому что в это время Петр и Христос, они были вместе. Даже в Гефсимании, помните, он говорит Христу, Петр, что я готов за тебя и жизнь свою отдать. И когда они пришли в Гефсимании, когда Христа брали, Петр достает меч и начинает орудовать мечем. Все-таки это смелость, да. Он не побоялся в Гефсимании. Хорошо. Проблемы не было у Петра до сих пор, заметьте, ни разу. Даже когда все те ученики ушли, осталось 12, И Христос говорит, не хотите ли вы отойти? И в это время Петр тоже говорит, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть нету проблемы у Петра. Почему? Он вместе со Христом находится, а Христос Божий. Так вот, а теперь посмотрите, он заходит туда, во двор первосвященника, и какая-то девчонка подходит и говорит, о, и ты был с ним. Что Петр говорит? А почему? Потому что нарушено. Нету единства и взаимопонимания со Христом. Теперь вопрос воли Божией. А что я должен сказать? И Петр принимает однозначное решение. Я не знаю его. Вот вам ответ, когда у нас бывает проблема. Как мы поем, как скучно на сердце порой, когда я не вижу Христа. Есть такая песня. То есть, ничего у меня не получается, все валится с рук. Но раем пустыня глядит, когда я в союзе со Христом. Вот так точно и здесь у Петра получилось. Так вот, проследуйте и дальше его жизни, и дальше. Посмотрите, одна проповедь, вторая проповедь. Вот она, точно такая сила, как когда он был со Христом. Хорошо, еще кое-что хочу сказать. В чем выражается исполнение, или вернее, в чем выражается исполненная Святым Духом жизнь? В чем выражается жизнь человека, исполненного Духом Святым? Ефесянам 5:19-20. Давайте посмотрим. Так вот, в чем выражается жизнь? Давайте с 18 возьмем. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. А исполнение духом выражается в чем? Назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. А дальше интересно, что получается. В чем выражается жизнь, исполненная Духом Святым? Попели и разошлись. Как говорят наши украинцы. Зато мы гарно спеваем. Вот. Нет, а дальше посмотрите, жизнь их в чем? Повинуясь друг другу в страхе Божьем, то есть полное взаимопонимание, мы понимаем волю Божию, что мы члены друг другу. Дальше говорит, в семьях что? Жены повинуются мужьям своим, результат действия Духа Святого, при том, как Господу, они понимают это. Хорошо, мужья что делают? Они любят своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал ее за себя. Это еще не все дальше, что говорится. Дальше дети повинуются своим родителям в Господе. Этого требует справедливость. Вот там жизнь в Духе Святом. Что еще? Рабы повинуются своим господам по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы. Они были рабами, но поклонялись господам, повиновались. Вот оно что. А говорите, Павел не знает, какой у меня начальник. Да ее бы сам Христос не вытерпел бы. Вот. Такой босс у меня. А Павел говорит, вот она, жизнь в духе, жизнь, исполненная Духом Святым. Вот она чем? Потому что у этих людей есть одно качество такое, который вы никогда не найдете. Что это за качество? Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякою премудростью научайте, вразумляйте друг друга, псалма и тому подобное. Вот оно, что Слово Христово, оно пропитало сущность верующего человека. И это следствие этому. Со всякою премудростью. Так вот, чем больше вы будете изучать Писание, видите, опять я возвращаюсь к тому, что я и утром говорил. Чем больше вы исследуете Писание, чем больше вы вникаете, чем больше ваш разум будет насыщаться Словом Божьим, тем больше у вас будет проявляться эти черты характера человека Божьего. Невозможно размышлять о Христе разумом, не насыщенным Его Словом. Ваши размышления о Христе, если вы не будете насыщены Словом Его, они будут извращены, эти размышления, потому что только Слово Божие, оно открывает нам Иисуса Христа таким, каким Он есть на самом деле. Следующее, посвященность Христу. Вы хотите что-то делать для Господа. Хорошо, а как у вас обстоят дела с повиновением этому Господу? Это первый вопрос. Как у вас обстоят дела с Его Словом? Что-что? Как у вас обстоят дела с повиновением Господу? Вы хотите что-то делать для Господа. Хорошо. А как у вас обстоит дело с тем, как вы относитесь к Его заповеди, к Его повелениям? Ну, например, Писание говорит, разумея делать добро и не делает тому грех. Ну, если бы там блудник, там вор или еще что, о, это грех. Но вы разумеете делать добро, и вы не делаете. У вас великая нужда есть, вот церковь, у вас церковь нуждается в вашем служении, вас умоляют и все, но нет. Мне это не подходит, вы говорите. У меня к этому душа не лежит. А я вот это хочу, а мне вот это нравится. Вы думаете, что это что? Это исполнение воли Божией? Это грех. И вы хотите, чтобы человек, в которого вот здесь рядом есть возможность делать дело Божие для славы Божией, но человек пренебрег этим, потому что где-то есть больше возможность прославиться, все будут знать, все будут видеть. А если я здесь буду трудиться, работать, то кто меня будет знать? Грех. И, конечно, Господь такого не принимает. Так вот, дорогие, вы хотите делать что-то для Господа, а вы не повинуетесь Ему Слову, Его Слову. Вот оно что. Вы хотите идти и проповедовать. Хорошо, а критики Писания, критики христианства, что они ищут? Они Писания не знают, правильно вы проповедуете или неправильно. Они, это им безразлично, что вы говорите, там, мормон вы или еговист, или кто там вы, они это не знают. Но критики ищут что? Они ищут в нашей жизни каких-то ошибок, то, что мы делаем. И тогда они говорят, о, а что, вам можно это делать? Вот оно что. Вы не повинуетесь Слову Божьему. Так вот, вас подвергли резкой критике. Что делать? Уйти, хлопнуть дверью и больше не появляться? Как заграждать уста вот этих людей? Ну, например, если у вас есть враги, то Писание говорит, если враг твой голоден, накорми его, если он нах, одень его. Таким образом, вы собираете ему горячие уголья на голову. Хорошо, а как заграждать уста? 1 Петра, 2.15. Первое Петра 2.15, здесь говорится следующее. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Понятно? Это воля Божия такая, все. Так вот, мы хотим следовать за Иисусом Христом. Прекрасно. Но куда ты пойдешь? Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда. А вы хотите идти за Господом? А вы знаете, что если вы хотите быть Его слугами, то вас ожидают страдания и гонения? Вот что говорит Христос. Как в этих случаях? Хорошо. Так вот, дорогие, последнее, что я хочу сказать. 36-й Псалом. 36-й Псалом в русских, 37-й в английских. Четвертый стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Очень просто, ясно и доступно. У нас есть желание, мы что-то желаем, хотим. Хорошо. Что для нас, или кто для нас является Господь? Является ли Он для нас личностью, которая утешает нас, ободряет нас, направляет нас, мы им живем, тогда все будет в порядке. Тогда Он исполнит желание. Это не значит, что Он даст нам то, что мы хотим. Но даже Павел сказал: «Все, я не стал советоваться с плотью и кровью». Он пошел и начал проповедовать. И вот он пришел в одно место, идет дальше. Это было во времена его второго путешествия, когда он ходил. И он наметил посетить там одно место. Идет туда, запрет, стена, туда нельзя идти. Повернул на юг, то же самое, нельзя туда идти, значит, запрет есть. На север нельзя. Остался один путь, на запад. Как только Павел повернул туда, на запад, вдруг является во сне муж македонянин и говорит: «Павел, приди, помоги нам». Вот вам воля Божия. Павел не сел и не махнул рукой, туда повернул, там стена, туда он махнул, говорит: «Да ладно, пошли», говорит Варнава, «идем домой, знаешь что, в чем мы тут будем мыкаться». Он посвятил себя на дело Божие. Настойчивость должна быть в этом отношении. Почему? Потому что моя жизнь мне не принадлежит, и поэтому она Господу посвящена. Хорошо, если здесь не получается, но я буду здесь трудиться, хорошо. И Господь в конце концов покажет и даст именно в этом случае направить на правильный путь. Так что в этом отношении все, что я мог, я сегодня сказал. Сейчас и больше в меня в голове такого нету ничего, чтобы я мог еще добавить. Вот. Конечно, можно еще много говорить в отношении того, что, например, что значит воля Божия. Она относительная или абсолютная. Это тоже большое значение имеет. Как мы понимаем волю Божию? Относительная или абсолютная? Относительная – это значит его относительно там нашей земли, у него воля Божия, но он никогда не вмешивается в личные дела там наши, то есть конкретного он ничего не имеет по отношению к каждому из нас, он дал нам свободу. Или же, скажем, например, ну, что еще, конфликт между настойчивостью и между повиновением. Да, дети Божьи должны быть настойчивы в деле служения Господу. Настойчивость – это не значит лезть лбом, пробивать стенку. Не в этом смысле, а настойчивость именно в том, что чего бы мне этого ни стало, но я буду делать, потому что это дело Божие, когда люди мешают. Как, помнишь, Маринка, там у нас Зинаида Ивановна такая была на Украинке. Вот. Она вышла вечером в собрание, ее муж капитан милиции, такой матершинник страшный. Вот. Она вышла, а тут гром, молния, такие тучи черные, все. Что быть? А он вышел на ней и пошел ее там поливать. Куда ж ты идешь? Да тот самый. Ты видишь, что на небе? Она говорит, пусть с неба камни сыплются, я иду в Дом Божий. Вот она, настойчивость должна быть. Я иду в Дом Божий. Так что, пусть Бог вам сам поможет, но если мы не хотим блуждать в поисках воли Божией, то нам нужно прежде всего посвятить свою жизнь для Господа, вот это первое свое, и повиноваться Его Слову. Тогда нам будет открыто все. А если мы Его Слову не повинуемся, то об искании воли Божией тут и речи не может быть. Господь говорит, я вас не посылал, а они пошли. Бог говорит, мне даже на ум не приходило, чтобы говорить то, что они проповедуют и что они говорят. Помните, в Ветхом Завете есть такие слова? Мне даже на ум не приходило. Это была их идея и желание. Спасибо за внимание.